Приветствую вас, друзья! В эфире «Мастерская будущее», передача из цикла «Империум человека» и проект «Эра». Мы рассказываем о том, как фантастика, наша современная русская фантастика, помогает нам предвидеть и управлять будущим. И сегодня мы расскажем о романе, автором которого мы являемся, я и Ксения, в общем, мой соавтор, Ксения Ермолова, да, наша темная сторона. Роман называется «Первый ангел», и он посвящен будущему психических сил. И термин «психический рассвет» мы также используем в книге «Жизни» с Алексеем Алексеевичем Гапоновым как некий следующий этап развития человечества, который неминуемо должен наступить и, по сути, является, как мы говорим в РКО, инвариантом. Потому что физический человек едва ли сильно изменится за ближайшие тысячелетия. Но его психический потенциал, потенциал его разума, воли, души, веры, до сих пор является почти полностью не то что неизученным, а даже незадействованным, пускай, может быть, и вопреки науке. И роман, который подходил бы к этому вопросу, к способности, да, будем называть своими именами, там, телепатии, телекинезы, все остальное, то есть способности психики в чистом виде взаимодействовать с миром физическим, открывать новые возможности, мы убеждены, что этот роман должен быть написан, где он был написан. О чем я говорю? Мы сегодня очень часто используем термины, которые полностью сами не осознаем. Например, психосоматик или эффект плацебо. Все вроде знают, что это такое, да, ну, тебе дали таблетку, кто не настоящий, но ты веришь, что он настоящий, и поэтому сработало. Магия, извините меня, мать его, да? То есть это происходит, мы понимаем, что психические процессы напрямую влияют на физическое состояние тела, напрямую изменяют химизм организма, и мы говорим, да ладно, ничего такого нет. Ведь как иначе этот эффект объяснить? Как человек исцеляется только от того, что верит, что таблетка работает? Да? Психосоматика – это когда от нашего состояния, допустим, депрессии или, наоборот, энтузиазма, воодушевления, печали, там, горя, у нас наступают болезни, появляются там аллергии, это наука доказана, изучена, показана. И мы все еще отрицаем очевидное, то есть психические силы или психические процессы являются материальным фактором. Или, как мы говорим в книге «Жизни», духовное и материальное едино. Это не два различных мира. И демоны нашей психики, процессы нашей психики, они же определяют и факторы истории. Как иначе? Все события определяются психикой, они исходят из нашей души. И если могущество вот этого огромного колодца сил, этого огромного потенциала нашего духа, сознания, не только в плане того, что мы умные, там, внимательные и способные к чему-то, хотя это тоже важно, это тоже психическая сила, но порой даже к прямому воздействию, просто не изучено. Мы просто отказываемся поверить. Мы отказываемся признать, что это уже происходит. И это доказано уже наукой, на основе опытов, да, что состояние души человека влияет на его здоровье, а здоровье – это физический параметр. И мы всего лишь продлили в будущее эту очевидную гипотезу, которая доказана, что так происходит. И что, если этими силами, наконец, осознанно овладеть, научиться развивать их как мастерство через уроки, которые проходит главный персонаж нашей книги Мефистон? Но об этом подробнее дальше.
Вас не смущает, что в основе творчества лежат термины из психиатрии? Как бы читателю самому не утонуть в этом всем?
Туда не угодить, да?
Да.
Ну, конечно, меня не смущает, иначе бы я не писал. Значит, но вопрос хороший, да? То есть именно то, что сегодня многие процессы являются маргинальными или относятся к психиатрии и позволяет нам игнорировать истинное содержание термина психосоматика. О, это что-то из психиатрии, да? Меня это не касается, это как бы не ко мне. Мы же люди нормальные, здоровые, психосоматика, что это такое, да? Вот, хотя оно происходит каждый день, понимаете? А наши выборы, да, на работе, в учебе, там даже употреблять нет алкоголя или там сигареты, это тоже психические процессы и обусловлены ими изменения нашего физического состояния. То есть многие новые открытия всегда когда-то были маргинальными сферами. Ну, та же алхимия. Ой, что это за алхимия? Трэш какой, алхимия, короче, да? Что они там творят? Алхимия сделала химию, понимаете? Да, они во многом ошибались, но они не боялись экспериментировать. Они не боялись как бы копаться в сути бытия и пытаться сделать из свинца золото. И сегодня, конечно же, это сейчас невозможно просто, то есть это было сделано. Да, не так, как они это хотели, и, наверное, это невыгодный способ производства золота, но это возможно. То есть атомная структура материала и современные научные эксперименты показали, что это возможно, ну, в определенных условиях давления, там, температуры и так дальше. Что можно собирать и раскладывать, ну, материю, да, к чему они стремились. То же самое здесь. То, о чем мы пишем, это алхимия души. Да, сейчас это психиатрия, то есть маргинальная сфера, которая касается патологии, отклонений. Да. Но в конечном итоге всякое развитие – это отклонение от чего? От привычного. От того, что было нормой вчера. Знаете, как в известной шутке, да, вот раньше было лучше, да, и вот доходим до каменного века, вот это зашибись называется было, да? Вот, раньше же ничего не было. То есть раньше как бы всегда было лучше, но всякая новая эпоха, она изначально опиралась на маргиналов. На тех, кто готов был раздвигать границы, делать непривычные, делать открытия, и которого, естественно, современник сейчас считает, да что, псих какой, да? Самолет летает, ты как вообще, да, видел это? Вот тяжелее воздуха, аппарат, вообще трэш-угар, да? И так дальше. Ну, прожигание на кострах там Джордана Бруно, это уже прям мем называется.
Ну, мой горячий вопрос, он немножечко о другом был. В том плане, что сейчас пользователи сети сталкиваются с таким явлением, как коучинг, и вот эти вот люди, которые притворяются психологами, очень часто используют ту же соматику и внушение. Как отличить? То есть может создаться впечатление, что мы тоже пытаемся как-то сыграть на этой теме, мы модные, молодежные, но мы-то о другом.
Хороший вопрос, даже неожиданный, внезапно. Приятный иметь такого собеседника. Значит, ну, конечно, мы не играем на этом, потому что сам по себе роман не является, ну, скажем так, с терминами молодежными, не является лайтовым. То есть он заставляет задуматься. Он не показывает, что психические силы являются легким способом что-то решить. И прямо всем своим текстом и сутью отрицает парадигму Гарри Поттера. О чем речь? То есть некое гетто особо одаренных людей, которые решают свои проблемы, у них все хорошо, с помощью магии они там делают себе там новый нос, там внешность, там машину и там деньги, и они живут отдельно от людей. То есть они как бы такая субраса, каста, которая себя осознанно изолирует от проблем, типа маглов, кому говорят, ну не магических людей, и вот у них там все хорошо или не очень хорошо, но в их локальном мирке, который остальное не касается. Вот мы этого уходим осознанно, и это прекрасно не подводит ко второму нашему вопросу о том, в чем, собственно говоря, суть. Да? То есть суть в том, что предположение базового романа в том, что некоторые люди рождаются с даром, то есть более тонкими ощущениями и способностью чувствовать мысли других, управлять мыслями других, да хотя бы собственными мыслями управлять, на самом деле, что дает им широкие возможности. Но, естественно, среда всегда реагирует на подобное проявление, как ты сумасшедший, выпей таблеточек. Первый рассказ, маленький как бы, да. Тизер, это называется... Тоже называется, я уже забыл, как рассказ называется у нас? Голоса. Да? Голоса, что человек слышит голоса, мальчик, и его пытается этого лечить, естественно. Лечить каким образом? Не дай бог, это отклонение, это не норма, пей таблетку, забудь. Да? И вот этот образ выпить таблеточку перед сном, он является типичным ответом на все новое и непознанное. Что мы в первую очередь пытаемся, вот просто пусть все будет как раньше, пусть все будет нормально. Не надо мне никаких сил, короче, не дай бог, да, я буду каким-то фриком, и я буду отличаться. Вот эта реакция понятная, широко распространенная, и уверен по этой причине, мы и не знаем об огромном количестве людей, которые, возможно, такими дарами обладают. И никто их не развивает, не пытается их научно изучать, потому что люди их скрывают. Это же клеймо какое, я псих, да? Или я ненормальный. Или они на работу не примут, все, как бы жизнь моя кончена, называется. И вы должны понимать, что, собственно, и эта тема прямо затрагивается в книге, психиатрия и лечение, да? Что зачастую психиатрия является химиотерапией. То есть людям просто дают таблетки, чтобы изменить их сознание. И я не говорю, что это всегда необоснованно. Я не утверждаю, что психиатрия в целом необоснованна. Нет, конечно, мы прекрасно понимаем, что есть примеры действительно различных поражений мозга и тех ну, психических болезней, которые не дают суперсилу никаких, да, и не являются, наверное, интересным потенциалом. Но с другой стороны, мир психических болезней настолько табуирован, настолько закрыт, что для обычного человека трудно даже представить себе, что ощущает и чувствует человек, который имеет отклонение. И понять, где начинается отклонение, а где заканчивается, начинается талант, потенциал или дар, очень трудно. Это реальный вопрос, от которого мы все дружно, всем обществом открещиваемся. Собственно говоря, вообще сфера психиатрии не является достоянием публичного сознания. Люди о нем ничего не знают, это очень закрытая тема. И если обычного человека спросить, как это работает, как попасть в психушку, например, да, у него об этом будут только мемы, шутки, там, может, какой-нибудь фильм уже смотрел, называется, да, вот, и все. То есть никакого популярного знания о том, что это такое, что вообще является психической нормой, да. В этом плане я хочу отметить рассказ, значит, который тоже к роману относится. Значит, я знаю 5 имен Ксении лично написаны. Я к нему делал эпиграфы. И эти эпиграфы я делал как будто бы от имени, ну, врача, медика, кандидата наук, значит, Филатова, который рассуждает как раз о том, что такое психическая норма. И шутка в том, что рассказ был на конкурсе, и очень большое количество читателей спрашивали, где найти книгу Филатова, да, которая об этом рассуждает. Потому что он рассуждал очень актуально, понятно и задавал очень четкие вопросы. Что такое психическая норма? Да? Вообще, а почему мы считаем, что если тебе голоса сказали, убей его, это типа ты псих, а если ты убил кого-то из ревности, то ты нормальный парень, да? Вот, и все логично, в конце концов, да? Конечно, все правильно сделал, да? Вот, и первого мы лечим, а второго сажаем в тюрьму. Да? В чем отличие? Это настолько же абсурдная причина убить из ревности, да? Или из зависти, да? То есть, почему мы считаем эти причины нормальными? Да? Почему зло нормально? Да? Почему зло в виде демонов ненормально, а зло в виде, ой, я хочу его там деньги или его жену, нормально? Вот, но каждый раз вспоминаем, нет ничего более абсурдного, чем сущее, да? И вот именно эту тему затрагивает роман как бы своим сюжетом, что такие люди не только должны рождаться, они обязательно рождаются. И реакция общества на них очень понятная, да? Типа изоляция, и никто не помогает такому человеку, и никто не говорит, давай об этом поговорим, что ты умеешь делать, как это работает, и не пытается его научить этим пользоваться. Мы принципиально отрицаем эту идею школы магии, о том, что есть некий волшебный способ, там махаешь палочкой, что психические силы – это тяжкий труд, это тяжкое бремя, как и любые силы человека. У нас сегодня быть талантливым даже в другой сфере, там физической, творческой, уже непростой труд, и порой приходится пробиваться, и тебя будут там дразнить, и пытаться тебя забить, и так дальше. Тем более, нечто настолько новое и непознанное. Смысл романа в том, что мы закрываем глаза, что, как говорится в книге жизни, главные врата демонов закрыты, понимаете? Когда мы не желаем чего-то видеть, не желаем рисковать, не желаем думать, не желаем смотреть, да? Как вот не вижу, не говорю, не слышу, да, вот обезьянка с закрытыми всем сферами называется так. И что мы таким образом теряем потенциал не только людей, одаренных в смысле романа, кто там может читать мысли, мы теряем потенциал людей, одаренных даже в более традиционном смысле, потому что мы не поощряем их к раскрытию талантов. Об этом снято 100-500 фильмов, так называемые там спортивные драмы, как человек вопреки условиям. Так возникает вопрос, да почему же вечные вопреки-то, да?
Да, вот. Вечные вопреки.
Да, почему никак нельзя наконец этих людей находить и поддерживать, да? Искать их буквально, чтобы система сама их востребовала, чтобы был создан культ некого соревнования таланта и культ отличия, самое главное. У нас сейчас, ну вот в отсутствии идеологии вообще, естественно, воцаряется какой культ, как бы чего ни вышло. Культ не отличия, культ не выделяйся, культ не будь. По сути, власть небытия. Чем является страх, о чем отдельно будет передача в Империуме, да? Демона страха, это власть небытия, не быть, да, не рисковать. И вот роман этому посвящен, что, допустим, человек рождается с таким талантом, и что лишь его собственная высокая воля порой и уникальный характер позволяет ему преодолеть исходный барьер своей собственной семьи. Когда ему говорят, ты что, пей таблетки, да? Очень трудно в 5-10 лет выступать против собственных родителей, которые говорят, тебе не надо так, да? Ты вот там выпей это, выпей то, и ты не находишь никого, кто тебя поддержал бы, таких же рядом нет. А если даже есть, они постараются делать вид, что они не такие же, да? Потому что общество сильно давит. И вот преодолеть этот барьер отрицания обществом и показать, что подобные люди могут быть колоссальным ресурсом, что это новая возможность эволюции, как бы даже опять революции сознания, что развитие своих способностей психических, и даже если у нас нет именно дара, там, как такового, вот, в прямом смысле слова, телепатии, да? То наше мужество, смелость, творчество, вера, в конечном итоге, являются фундаментальными силами Вселенной. И необходимо ими овладевать. И этому учить, начиная с детства, в школе верить в себя, понимая, что ключевая способность человека – это невозможно сегодня делать, возможно, завтра. Все время выходить за пределы, все время отличаться, все время совершать невозможно и безумное. Да? Лишь безумные побеждают, лишь победители судят.
Опять же, приводя в пример спортсменов, это то, что мы, с чем мы имеем дело каждый день, но говоря о романе, причем здесь современность, если мы не имеем самой базы. Планировать психические силы наперед – это как и что с этим делать читателю?
В плане, что это сказка, да, как бы, да, вот если мы этого не видим, мы можем фантазировать о том, какие будут завтра двигатели, потому что мы видим двигатели, да, но с психическими силами проблема. С одной стороны, да, с другой стороны, когда-то не было и двигателей. И наблюдая за силами природы, человек раз придумал одно, придумал другое. За миром психических явлений мы наблюдаем все время, что существует человек. Как вот все, что сидеть на берегу океана и думать, блин, ну когда же мы никогда его не преодолеем. Это такая огромная страшная сила там, со штормами, вот такими волнами. Никогда мы не видим, что находится в той стороне. Да? Но сейчас понятно, ха-ха-ха, да? Вот, но...
Ну не ха-ха-ха, океан правда мало изучен.
Ох, это океан, да? Вот, но, в общем, лодочку-то сделать сумели, да? А дальше корабли, самолеты как-то преодолели все, да? Вот, и те же индейцы Южной Америки и Северной, кто думали, что океан – это непреодолимая преграда, ну, жестоко ошиблись, и, в общем-то, их больше нет. Так вот, и мы не должны совершать ту же ошибку. Наша психическая сфера – это океан. Океан, как будто мы «Нави», да, мы слово используем в романе из русских преданий, океан «Нави», мы в «Яве» живем, соответственно, да, вот «Нави» – это такой нижний или параллельный мир. Этот океан существует, и мы сидим на его берегу. И было бы абсолютно наивно и преступно считать, что, опять же, из него никто не приплывет, что его невозможно переплыть, и что он ну, какой-то неважный, и в нем никто не водится, понимаете? Вот самое главное, абсурдно. Что нет каких-то самостоятельных законов и процессов. Мы смотрим на живой океан воды и понимаем, что там столько всего, да, и существ, и процессов, и штормов. Мы смотрим на океан психики, ну, там никого нет. Да там ничего нет. Да что это даже каждый
день.
Да, вот. И это абсурдно. Помните, опять же, подход. То есть, конечно же, есть свои законы психики и процессы психики. И они далеко не все открыты. Что и говорить, сейчас скажем смешное, ученые не понимают, что такое сон. Понимаете? И как вот им вообще управлять? Ну, мы можем говорить о том, как он выглядит. Да? что происходит во время сна, но почему, как, да, и что, как бы, смысл этих процессов, ученые до сих пор не знают. Что именно в голове происходит конкретно, именно не физиологически в плане, вот, на уровне химизма, да, а в мыслях, да, как это на нас влияет. И это огромная неизученная область, потому что кажется, что это непрактично. Но я напомню, все открытия исходно были непрактичны. Циолковский открывает ракеты. Прям деньги пошли, вот прям бахнули, и вот там ракеты, все ездят, да? Да нет, конечно, да? То есть прошли десятилетия, прежде чем уникальные условия сложились в первом Советском Союзе, что люди стали исследовать невозможное, да? И сделали его расчеты, и разработки и так дальше. Но в моменте это всегда было максимально непрактично. Потому что всегда новое изобретение вначале непрактично. Ну, из-за этого оно обычно используется на войне. Ну, а война идет! И да. Поэтому использование психических сил, я даже сейчас не говорю о психической войне, как она понимается сегодня, то есть через информацию, то есть формирование сознания противника, пропаганда, агитация, книги, мультики и так дальше. Это все уже есть, а это воздействие на психику. Осталось сделать следующий шаг и увидеть, что психика является самостоятельной средой. Вот мы, есть воздух, вода, земля и психика, вот ноосфера, о которой говорил Вернадский, что у нее обязаны быть собственные законы, мы должны их познавать и развивать. Мы в школе почему-то изучаем законы физики воды, земли и воздуха, но только не психики. А с ней контактов у людей, ну, куда больше, да? Вот. И если физика, химия и все остальное не факт, что вам пригодится, то психика точно. Ну, вы ей каждый день пользуетесь. И опять же, это вновь абсурдный подход, что мы должны в школе в первую очередь изучать себя. Я даже не говорю сейчас про уже дежурную вещь, логику. Да? Mm-hmm. Логика – это законы о мышлении. То есть мы понимаем, что они вообще-то есть, да? Их изучают в ВУЗе. Но почему в ВУЗе? А раньше она не нужна? Называется это такое. Вот. И вот эти вещи тоже затрагиваются, ну, как бы косвенно, но романом. Потому что самая главная сфера нашей жизни – психическую, да? Мы не изучаем.
Главный герой романа, кто он?
Главный герой, это, ну, мы начинаем с ним знакомство с рассказа «Голоса», еще ребенок. Это Мефистон, который в итоге в ходе своего развития слышит голоса, синие и красные голоса, это так удивительно, как может быть голос синим и красным, формирует термин «моги», ну или «мог», то есть человек, наделенный особыми способностями в этом плане, психическими. Он принимает решение не пить таблетки осознанно, а изучать то, что ему дано потенциально, чтобы добиться признания. То есть он понимает, что он такой не может быть один, да? И что это есть, и что реакция общества, ну, на себе испытывает, забей, замолчи и пей таблетки. И вот это уникальное сочетание факторов его собственного некое мужество, может быть, некое такое, ну, борзоты, значит, и наличие двух советников голосов в голове, как бы это ни звучало странно, позволяет ему вот начать то, что называют долгой войной. То есть бороться за то, чтобы его силы развивались, стали признанными и служили на благо общества, но того общества, которое признает своих сыновей и дочерей с новыми способностями. То есть общество будущего, в конечном итоге, которым он еще не стало. И он ставит перед собой задачу хотя бы себя сначала познать, а возможно найти других, таких же, как он, да, помочь им поверить в свои силы, для чего логично, опять же, действуя рационально, он занимается психологией, психиатрией, изучает все это, получает там степень и, в общем-то, работает в психиатрии. Да. То есть надеюсь, что там он найдет, ну, вот этих крайние элементы, маргинальные, которые позволят ему выйти на понимание души и психики вообще. Это его личность. Но в ходе этого развития он, по классике, конечно, романа, встречает людей, которые вроде бы уже все освоили и используют эти силы, но живут по принципам Гарри Поттера, то есть в гетто. Никого не трогают, не отсвечивают, благополучно существуют, решают свои проблемы и не изучают, не развивают, а просто радуются тому, что есть, называется. И желательно, чтобы нам ничего за это не было. И вот основа сюжета или основной конфликт – это конфликт между Мефистоном и людьми, которые, ну, такими же другими могами, которые пытаются на новом уровне заставить его пить таблетку. То есть, окей, пользуйся силами, но не отсвечивай, да? А то у нас будет проблема, а то у нас будет охота, да? Нас не примут, не поймут. И он говорит, ну, если нас не примут и не поймут, то это вечное гетто. Мы вечно будем в этой тюрьме, да? Мы должны пытаться это сделать, чего бы это ни стоило, иначе мы не живем. Мы просто как бы тлеем, да? Вот у нас есть огромный дар, и мы его вечно закапываем, так вот, ну, на полушишечке называется, да? Чтобы никто не заметил, как бы что ни вышло. То есть он вступает в борьбу с силами хаоса, энтропии. Хаоса проявленного на уровне собственной семьи, родителей, общества и даже самих могов, которые не желают иметь проблем, даже если они организованы. Вот это линия нашего персонажа. Он принципиально, ну, вот он способен к этому, он вершитель. Да? Он берет на себя эту ответственность и ищет себе единомышленников, а если не находит, то создает их. То есть обучает людей, даже не всегда полностью их информируя. И это тоже одна из моральных дилемм романа. Можно ли использовать людей, которые не полностью понимают, что происходит, которые тебе верят, или которые ты используешь вообще в темную, да? Но для некого благой цели. Да? Но порой иначе невозможно, потому что нельзя добиться того, чтобы все были одинаково осознанными. Если люди тебе верят по какой-то другой причине, ну что ж, хорошо, да, называется, да? Вот. И это и есть его команда, собственно, почему он первый ангел? Команда его ангелов, в кавычках. Вот примерно такая основа сюжета.
Таким образом, не создаете ли вы очередного супергероя, который, основываясь на своих мыслях или мыслей вот этого, вот этих голосов у него в голове, решает, кого карать, кого миловать, над кем свершится правосудие. Нет, чем он отличается?
Да. Да.
Да, создает?
Создаем, конечно. Отличается тем, что он об этом думает. То есть, что он это воспринимает не как само собой разумеющийся дар, а как тяжкое бремя ответственности, которое ему не нравится. Ему не нравится убивать, ему не нравится судить. Он каждый раз тяжело переживает. И, конечно, это часть очень смешно. Ну, зато он переживал, называется, да? Вот. Но нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. И вступая в конфликт с некой системой, по большому счету, неизбежно и конкретное проявление этого конфликта. И он старается, конечно, убивать плохих людей, как он считает.
Конечно.
Вот. И, да, естественно. И мы не оправдываем его. То есть задача показать читателю, что если система тебе сопротивляется, другого способа порой просто нет. Она не хочет тебя принять по-хорошему. Нет канала для этого. То есть это способ задуматься для людей, что, возможно, они в своем месте, в своей жизни, на своих там постах могли бы быть более понимающими и принимающими. Чтобы не доводить людей, которые чем-то наделены, не обязательно психическими силами, а просто талантами, до крайности, до ручки. Да? То есть, чтобы ведь многие, на самом деле, там маньяки просто не получили понимания в детстве, и с ними не работали, их не слушали. Да? Им, как говорили, забей там или не отсвечивай. Да? Они так и не отсвечивали до тех пор, пока это стало не втерпёж, пока они уже не могли себя контролировать. Это негативный сценарий. Но и в позитивном сценарии вопрос, что не дают возможности развиваться. И он эту возможность пробивает тем путем и той дорогой, которую он перед собой видит. Мефистон, откроем некий секрет романа, не является положительным персонажем. В романе нет однозначно положительных персонажей. Вот. Он вершитель, но многие с ним не соглашаются. Он хладнокровно убивает людей, потому что считает, что это правильно. С этим многие не соглашаются. В этом и смысл творчества, что оно заставляет людей задуматься, а как бы они сделали. И если у вас есть способ лучше, дерзайте. Он нашел тот способ, который по обстоятельствам сюжета показался ему оптимальным. Но он к нему относился, опять же, с большой некой продуманностью, осознанностью. И это мы видим в романе, вот, прям рассуждения, уроки некие, да, диалог с голосами, что ничего не дается легко. Он не считает, что это его врожденное право, что он супергерой, ему все можно. Что бы он ни делал, даже буквально понимая, что он супергерой, то есть он отличается от всех остальных, что он обладает некими силами, он все равно считает это неким бременем, он помнит свои миссии, ради чего все это делается. И мы, конечно, планируем развитие цикла в будущем, и удастся ли ему это сделать, и, опять же, какая будет цена этого всего, и кем он станет в новом обществе, мы, конечно же, в нашем цикле романов предусматриваем постояние империума человека, воплоти, что называется, да? Где Мефистон играет очень большую роль, как вот основатель школы вот, могов, там, вот, именно, скажем, имперских вот, ну, одаренных психических людей, значит, когда их отбирают, учат, готовят, наконец-то все меняется, когда появляются институты телепатии, телекинеза и так дальше, они все появляются, но какой ценой, это большой вопрос. И может показаться, и так и есть, что я как автор его однозначно оправдываю. Но, внимание, наши уважаемые зрители, какая разница? Оправдываю я его как автор или нет? Да? Вы читаете книгу, и вы делаете свои выводы. И задача наша как автора сделать, чтобы вам было интересно. Вы можете его ненавидеть, вы можете не соглашаться. Думаете, это какой-то кровавый маньяк, там, да? Вот, так нельзя вообще. Да? Окей, придумайте способ, как сделать так, чтобы подобные персонажи не проявились. И проецируя в будущее наши романы, мы утверждаем, что возможно построение не техническая цивилизация. То есть, что именно психические силы являются новым направлением развития, прогресса, эволюции. Что техника дошла до определенного тупика, когда дальнейшее ее развитие означает отрицание субъектности человека. Ну, то самое техническая сингулярность или превращение мер развития в технику. Когда, восстание машин, возможно, не буквальное, а в кавычках, когда мы заменяем человека машиной и не предлагаем ничего взамен. Когда люди становятся лишними, когда их работа сводится до того, чтобы быть ну, официантами, охранниками и все остальное, что тоже, наверное, необходимо, но прекрасно понимаете, что машина сегодня в виде нейросетей, чат-ботов и все остального заменяет человека даже в творчестве, и порой невозможно отличить, а порой они лучше. И вот это поступь рока, на самом деле, это такой вот, знаете, могильный звон, да? Когда если мы не предлагаем ничего другого, то есть человек уступает свои творческие, допустим, какие-то работы машине, а что он тогда делает? Просто хорошо живет, да? Это человек превращается в паразитарную клетку, и эта эволюция знает подобные пути, это деградация, это смерть. А есть такие раки, рачки, которые превратились буквально в сумочку с органами, которая присасывается и сосет просто, ну, паразитарный рак. А изначально были более сложные, эти могли что-то строить, делать, а потом зачем? И так можно подсосить сеть. И вот сейчас человечество двигается именно к этому пути, это нельзя не замечать, это происходит на наших глазах. И отрицать это, есть отрицать очевидный вызов времени и Вселенной. Собственно, книга есть вся, это принятый вызов, книга принятого вызова. Мы не сдаемся, мы люди, и наш дух есть основная сила развития. И в будущем, осваивая космическое путешествие и колоссальные прыжки в пространстве, речь тоже идет о том, что это невозможно сделать, не используя духовный, психический потенциал. Как мы говорим, сердца людей, а не их машины, правят звездами.
Какая революция в обществе должна произойти для того, чтобы люди перестали полагаться на технику? Ну, допустим, телепатия, но чтобы она заменила технику, это, на мой взгляд, абсолютно невозможно, совершенно.
Ну, типа опять сказка, да? Да, да. Какая? Трудно представить. Но речь идет не о том, чтобы технику полностью заменить, а о том, чтобы техника утратила свой приоритет. Все-таки люди путешествуют в космосе, в будущем, в космических кораблях, а не просто лег в постель, проснулся на другой планете. Вот. А космические корабли, там какие-то врата, врата, проталы, но они управляются, направляются с помощью психики. Почему так важна эта идея психических сил? Потому что Мефистофелем показывает своим примером, что это требует высочайшего напряжения всех сил. То есть дисциплина разума. А дисциплина разума в том числе рождается и через дисциплину тела. Когда ты учишь сначала хотя бы себя в порядок привести, хотя бы тело свое, а потом уже можешь и на разум замахнуться, называется. Да? Потому что его гораздо труднее контролировать. Да ты себя-то не можешь в порядок привести, называется. Какой тебе там телепатия, да? Вот свои мысли себя прочитай нормально. Вот такого типа. То есть это не волшебная палочка, как в Гарри Поттере. Это огромный тяжелый труд. Это некая энергия, которую человек отдает, овладевает объективным, как он пытается бурный поток реки направить с помощью весла там, или палки, или чего-то. Это требует огромных усилий. Да? И само развитие культуры психической силы означает новое человечество. То есть людей, которых с детства готовят к вечной борьбе, к вечному конфликту с самим собой, к овладеванию этими силами, вот такое, вечная победа, возможно, только в вечной борьбе. Да? И техника должна быть средством. То есть, когда мы желаем не бороться, использовать технику и при этом не взять на себя никакого нового, служения, что ли, да, на уровне вызова, это мы желаем умирать. Мы желаем пропадать, исчезать, понимаете? То есть, когда мы не берем, а вот человек может вот это, да, и мы это будем делать, то, что еще никогда не делалось. Ведь техника, в конечном итоге, создана человеком. Она всегда вторична. И если мы желаем, чтобы была первичная, мы желаем пулю в лоб себе. Это абсурдно. Значит, и вот это надо воспитывать. Роман для того и нужен, чтобы люди это увидели. И будущее, продолжение этого романа, они есть, у нас рассказы фантастические. И про наша связь называется, про будущее. Смысл, чтобы люди задумались и поняли, что воспитание и образование – это необходимый и самый первый элемент. Сейчас мы исходим из того, что технический прогресс первичен. Он типа само собой разумеется, он давлеющий, вот он есть, его нельзя отрицать, он главное, это неостановимая сила, это благо автоматически, помните? Вот. Но это не только благо. И вот уметь видеть угрозу во всем, по сути, это и есть принцип инквизиции, с которой плотно будет, конечно, работать в будущем Мефистофелем, потому что психические силы, это основа деятельности инквизиции, это телепатия, понимание, телекинез и все остальное. То есть, это вот сфера человеческого, принятие решений. Решения принимаются всегда в голове пока все, слава богу, еще не машинами пока еще. Вот. И вот это потенциал будущего. От техники нельзя отказаться, но можно отказаться от того, чтобы ей подчиняться. Чтобы, опять же, наши сердца, а не машины, правили звездами. То есть, некий уровень вызова и новый потенциал, вот прыжок в неизвестность, да, космическое огромное расстояние, они линейным образом просто не преодолеваются. То есть, сама Вселенная противоречит тому, чтобы на базовых законах физики, двигаться быстрее света. Соответственно, здесь должен быть какой-то переворот. То есть, буквально изнанка бытия, другая мерность. Это буквально неизбежно, и ученые даже многие об этом прямо говорят, что мы сейчас не видим перспективы, чтобы любые физические принципы позволили нам шагать быстрее света. Но свет – это чертовски медленная штука.
Да.
В масштабах Вселенной. Она просто такая медленная, просто космическая улитка, этот свет. Вот. А мы его обогнать не можем, понимаете? То есть это означает, что вот мы смотрим на звезды, и в другом нашем романе, который мы скажем отдельно, должны на самом деле думать о том, что в первую очередь мы смотрим в огромную космическую черноту. Звезд там мало. И вот эта чернота – это есть еще один океан, на берегу которого мы сидим, и думаем, что там никого нет, никто не приплывет, и все будет хорошо. И мы не ставим перед собой задачу, черт возьми, мы должны это освоить, мы должны это сделать. И это самая главная задача, которая стоит перед всем человечеством. Иначе мы будем как индейцы обеих Америк, которых больше нет. Думаю, что из океана никто никогда не приплывет. Имея уже историческую демонстрацию, знаете, тебе же показали, да? Влад говорит, нет, ничего такого не будет, да? Это просто смешно. А мы пишем не юмористическую литературу. И на этой ноте, опять же, призываем вас читать наши книжки, внимательно знакомиться, задавать вопросы, спорить, критиковать, конструктивно, сначала прочитав. Значит, пишите, опять же, письма Ксения, с удовольствием на них ответит.
Присылайте ваши работы на конкурс, они все читаются и модерируются.
Да, все, это конкурс, но даже без конкурса мы рады нашим единомышленникам, соратникам, сотрудникам, потому что наша фантастика – это реальное управление будущим. До новых встреч!